Такое же, говорят, могли сделать и чпиды. Но чаще они устраивали в городе официальные облавы. Вместе с полицией. И пойманных отправляли в специнтернаты. Однажды захомутали и меня. Причем так по-глупому я попался. Шел себе спокойно от приморского рынка, грыз украденный с лотка вчерашний батон. И вдруг двое мужиков хватит за плечи. «Мальчик, ты где живешь?» Так и попал я на Розалину. 3. Это была полушкола, полутюрьма. Впрочем, что касается тюрьмы, то не полу, а полная, плавучая. Ветхий, столетней давности пароход «Розалина» стоял в заливе на якоре в миле от берега. Неуклюжее, громадное судно с высоким черным корпусом и грязно-белыми обшарпанными надстройками. Сюда свозили всех пойманных в Старотополе беспризорников. К моменту, когда я попал на Розалину, набралось там нашего брата 1006. Причем одни мальчишки. Девочек увозили в другое место. Наше пленное население было разбито по группам разных возрастов, потом по классам, потом по кубрикам. Жили мы в кубриках по 8-10 человек, спали на двухъярусных койках. Разные группы обитали на разных палубах, то есть на пароходных этажах. С палубы на палубу ходить запрещалось, переходы были заперты. Тут вообще все запрещалось. Бегать, громко говорить, подходить к бортам, собираться кучками, разговаривать после отбоя, подолгу находиться на открытой палубе. Чпидовские воспитательницы, могучие толстозадые тетки в коричневых куртках и пилотках, торчали повсюду. В 6 утра подъем, зарядка, пение гимна, хоровое чтение благодарности государству за заботу. Потом завтрак, уроки до обеда, уроки после обеда. Час на игры в закрытом спортзале, полчаса прогулка по палубе, от кормы до носа и обратно. Час у экрана, когда новости и детская передача. В 9 — постель. Нам объяснили, что все мы изначально преступники, потому что бродячий образ жизни сам по себе уже нарушение законов республики. И мы должны быть благодарны правительству, премьеру и государственному совету за то, что теперь наше будущее обеспечено. Нас выучат и сделают полноценными гражданами. Ну, по крайней мере, тех, кто не станет нарушать режим. Для тех же, кто режим нарушал, имелся карцер. Железная каютка без иллюминатора. Душная и глухая. Но это было самое слабое наказание. Для тех, кто не знал урока, не поздоровался с воспитателем, замешкался при подъеме или отбое. Провинившихся более серьезно брали на особый учет, и это было самое страшное. О возможных наказаниях ходили всякие слухи. Говорили даже, что по решению чпидовской судебной коллегии могут и расстрелять. Есть, мол, такой давний, но неотмененный закон. Старшая воспитательница нашей палубы, госпожа Изольда, очень любила напоминать об этом. Намекала, что такое наказание неизбежно для тех, кто попытается бежать. Никто и не пытался. Лодку не раздобыть, все спасательные круги были сняты, а просто так, вплавь, до берега не добраться, далеко. А если и доберешься, если не заметят и не поймают, хотя все равно заметят, пока плывешь, ну куда денешься в своей арестантской одежде? Мы носили широкие пятнистые комбинезоны с глухим воротом и застежками на щиколотках. И с белой эмблемой «Школа Чпит» на спине. Главным чувством на Розалине был страх и беспомощность. Бригада воспитателей действовала так умело, что моментально гасила самые крошечные искорки бунта. Даже не бунта, а простого недовольства. Я помню только одну попытку протеста. Приехали какие-то высокие гости, кажется, из магистрата, и у нас, выстроенных на палубе, гладкий чиновник в старомодном, похожем на фрак костюме, и елейным голосом спросил: «Скажите, дети, всем ли вы здесь довольны? Или есть жалобы? Если есть, не бойтесь, говорите!» И незнакомый мне мальчишка на дальнем конце строя вдруг шагнул вперед. и звонким от переломленного страха и отчаяния голосом выкрикнул: «Не всем! Совсем недовольны! Нас здесь бьют и вообще издеваются!» Легкий шум прошел по шеренгам. Еще немного, и начнется общий крик. Чиновник во фраке закатил глаза от горестного изумления.
«Какой ужас! Это правда?»
Две дамы по бокам от него заквахтали.
«Мальчик, ты немедленно поедешь с нами. Все нам расскажешь. Мы подробно разберемся».
Их комиссия с мальчишкой торопливо отчалила на катере. А нас разогнали по кубрикам. И все. Через пару дней госпожа Изольда, усмехаясь, сообщила, что мальчик на берегу повел себя крайне неразумно. Выскочил из машины, бросился бежать и попал под автомобиль.
«Конечно, жаль его, как и всякого ребенка. Но своим поступком он доказал, что жалобы его ложь. Знал, что ложь разоблачат, потому и ударился в бегство. Вот так, уважаемые господа воспитанники. А теперь спать. И кто шелохнется, не забывайте, что завтра банный день».
Банного дня боялись даже больше, чем разговоров о всяких специальных детских тюрьмах и расстрелах. Потому что разговоры — это все-таки что-то неясное, слухи. А банный день — он грозная неизбежность. Каждую пятницу с утра подваливала к Розалине железная, пышущая паром санитарная баржа. Мы оставляли всю одежду в кубриках и вереницами под конвоем дежурных воспитательниц брели на помывочную процедуру. Это само по себе уже было страшно. Жуткая беспомощность и стыд, от которого хотелось съежиться в комочек, превратиться в мышонка или комара. Но в конце концов каждый из нас к этому претерпелся. Однако нельзя было претерпеться к страху. Никто не знал, что его ждет после мытья в гулком, наполненном душным туманом трюме. Никому в точности не было известно, не оказался ли он на этой неделе в каком-нибудь штрафном списке. У выхода из моечного трюма был распределитель, контрольный тамбур, где со списком сидела дежурная воспитательница и сортировала нас, кого направо, кого налево. Того, кто налево, ждали уже крепкие чпидовские тетушки, любительницы этого дела. Отводили в железные клетушки. Особенно тетушкам нравились младшие ребята, те, у кого силенок мало и кто быстро слабеет от страха. Возни с ними немного, положишь животом к себе на колени, и... Прутья были искусственные, пластиковые. Из-за ржавых дверей доносился поросячий визг. А в распределителе томилась жутким ожиданием другая группа приговоренных. С ребятами постарше управлялись воспитатели-мужчины. И если кто-то брыкался, не хотел идти, тому добавляли за непослушание. Меня судьба пока хранила от такого ужаса, но я знал, что рано или поздно это случится. С каждым когда-нибудь случалось. И вот однажды, в третий четверг своего пребывания на Розалине, я ощутил, что изнемогаю от тоскливого страха, от предчувствия. Никакой вины я за собой не помнил, но был уверен в близкой беде, потому что утром в числе гостей проверяющих я увидел Полоза. Да, его. Я сразу узнал, хотя он был без парика, в соломенной шляпе и с бородкой. Я видел его до этого только раз, тем вечером, в полубреду, но сейчас понял сразу — это он. И обмер. Мы опять были выстроены на верхней палубе, и я съежился, опустил голову, чтобы Полоз не узнал меня. Чуял, что если узнает, случится страшное. Я стоял. Стоял так, а эти проверяющие медленно шли вдоль строя. И когда я не выдержал, поднял глаза, Полоз оказался как раз передо мной. Мы встретились взглядами. Нет, ничего не случилось. Полоз отвел глаза и равнодушно прошел мимо. Но я сердцем почувствовал. Узнал. Он стал что-то тихо говорить незнакомой тетке в чпидовской пилотке. И та, издалека уже, оглянулась на меня. И наша Изольда тоже. Не скрыться, не убежать. С этой минуты я был уверен, беда не минует меня. Какая только, не знал. В четверг ничего не случилось. А утром в пятницу дежурная надзирательница даже похвалила меня за гладко заправленную койку. Но я все равно боялся. Потом повели нас на баржу, где после мытья настало страшное время сортировки. Направо, налево,